микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Как развивается российско-британский дипломатический конфликт из-за отказа выдать британскому правосудию Андрея Лугового? Израиль выпустил из тюрем около 250 палестинцев, в основном членов Фатха. Мир готовится к явлению седьмого Гарри Поттера. Эти и другие темы, а также обзор американской прессы, новости культуры, экономики и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. Между Великобританией и Россией, очевидно, наступило резкое похолодание, по крайней мере, в дипломатических отношениях. Напомню, вчера российский МИД объявил об ответных мерах, как Кремль решил отреагировать на заявление британской стороны о высылке из Лондона четверых российских дипломатов. Вчера было объявлено, что четверо британских дипломатов также покинут Москву. Сегодня за развитием событий в этой области следил специальный корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович, и сейчас он с нами на связи. Очевидно, у него к этому часу появилась какая-то новая, свежая информация, о чем он и расскажет. Данила, добрый день, пожалуйста, вам слово.
Здравствуйте, Александр. Ну, надо сказать, что сначала стоит поговорить о тенденциях в развитии этого скандала. И действительно, Москва, сделав достаточно серьезный шаг, выслав британских дипломатов, не сделала ничего более того, что сделал Лондон. Фактически, подумав несколько дней, российское руководство решило точь-в-точь повторить действия британцев и, надо сказать, никак не захотело выйти за рамки вот этих возможных действий, а более того, начало успокаивать и местную элиту и мировую общественность, что ничего больше, собственно, сделано не будет. Вообще, успокоительный тон очень характерен для всех комментариев российского руководства, которые как-либо связаны с делом Литвиненко и делом Лугового. В частности, тон этот задает сам Владимир Путин.
Я думаю, что российско-британские отношения будут развиваться нормально. Мы заинтересованы в развитии этих отношений как со стороны России, так и со стороны Великобритании. Но нужно соизмерять любые наши действия со здравым смыслом. Нужно уважать законные права и интересы своих партнеров. И тогда все будет получаться наилучшим образом. Уверен, что и с этим мини-кризисом мы тоже справимся.
Фактически режим мини-кризиса или предложение называть это, весь этот кризис таковым поддерживает вся российская элита. Михаил Камынин, официальный представитель МИДа, тут же поправил масс-медиа, которые заявили, что теперь Россия не будет сотрудничать с Великобританией в области терроризма, борьбы с терроризмом. Во всяком случае, сразу же Камынин сказал, нет-нет, это приостановка, и это не навсегда, это не связано, и пусть масс-медиа не передергивают. Сергей Лавров, шеф Михаила Камынина, министр иностранных дел России, в своих переговорах с западными коллегами, тоже взял достаточно успокоительный тон и попытался с ними объясниться по этому поводу.
Что касается конкретно запроса о выдаче Лугового, то мы до сих пор не имеем материалов дела, мы до сих пор не знаем, что конкретно привело британских следователей к выводу о том, что он является обвиняемым. И, разумеется, мы не можем нарушать свои законы, как я убежден, Великобритания не может нарушать свои. Но в России имеется процедура, когда наши граждане по обвинению в совершении преступлений в третьих странах отдаются под суд у нас в стране. Напомню просто для сравнения, что 21 запрос о выдаче российских граждан был направлен из Москвы в Лондон. Ни один из этих запросов не удовлетворен.
Ну а что же сам Андрей Луговой? Буквально только что он побывал в эфире радиостанции «Эхо Москвы», где сказал слово в слово то, что сказал Сергей Лавров. Он сам лично не получал от британской стороны ни одного извещения о конкретных обвинениях, которые ему предъявлены британской стороной. Он готов предстать перед британскими следователями, если только они появятся в Москве. Он считает, что ему не нужно ехать в Британию, хотя бы потому, что его туда никто не приглашал. Такова его версия того, что происходит. Но я предложил бы обратить внимание на другое заявление Андрея Лугового. Он фактически изложил свою политическую позицию, свое кредо, и я думаю, что она представляется довольно интересным.
Я очень сожалею, что в 90-х годах произошел вот такая ломка государства, потому что я внутри был и остаюсь офицером, я заканчивал военное училище, я мечтал о карьере, и, к сожалению, в начале 90-х то, что произошло, не позволило это сделать. Вот об этом я сожалею, поэтому если взглянуть назад и посмотреть, как бы я бы хотел, чтобы складывалась моя судьба, я бы хотел, конечно, чтобы Россия и с начала 90-х оставалась бы сильной, я как служил бы стране, так и служил бы.
Ну что же, именно на том, что Андрей Луговой хотел служить и остается офицером, видимо, и базирует очень многие свое мнение о том, что он мог быть причастен к тому, что произошло с Александром Литвиненко. Так или иначе, очевидно, что некий имидж, воздух в отношениях между Лондоном и Москвой очень сильно похолодал. Теперь аналитики решают, когда произойдет потепление. Глава научного совета Московского центра Карнеги Дмитрий Тренин дает свой прогноз.
Я не предполагаю с британской стороны отступления от необходимости расследования, судебного преследования и так далее. Я думаю, что возможны какие-то еще действия в Британии, которые можно осуществлять, даже не получив Андрея Лугового в руки британской юстиции. Я думаю, что интерес к этому делу сохранится. Более того, вот в юридическом плане, в судебном плане, я думаю, что будут новые и новые действия. Я думаю, что будут обнародованы какие-то новые материалы по этому делу. Я не думаю, что оно будет когда бы то ни было закрыто. Это дело может настичь фигурантов через много-много лет. И это серьезно. Я не думаю, что Британия выдаст ни Березовского, ни Закаева. Какие бы условия в России не существовали с точки зрения их безопасности и так далее. Я не думаю, что эти условия сильно изменятся. Конфликт перейдет в такую затяжную фазу. Я думаю, что в области контактов между британскими и российскими спецслужбами наступит пауза. Наверное, довольно длительная пауза. Не оптимальная ситуация, но с ней, наверное, можно жить. Но я не думаю, что будет какой-то вариант антибританской кампании, который, скажем, был вот в отношении Грузии. Я думаю, что этого не будет.
И последнее замечание Дмитрия Тренина ценно особенно. Действительно, конфликты отличаются по сути от того, что у Москвы было Сталиным и с Тбилиси. И очевидно, что Москва, сегодня это проявилось особенно, пытается снизить эхо всего того, что произошло. Александр?
Данила, спасибо большое за обильный такой репортаж. Напомню, Данила Гальперович сегодня следил за всеми сторонами развития российско-британского дипломатического конфликта. Напоминаю, что вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 18:15. Коротко об основных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Президент адвокатской палаты Москвы Генри Резник заявил, что считает политически мотивированными ряд громких уголовных дел в России. В частности, он назвал дела Ходорковского, Гусинского и Манана-Асламазен. На Украине число госпитализированных после крупной железнодорожной аварии так называемого «фосфорного поезда» в Львовской области превысило 160. 34 из них – дети. Людмиле Алексеевой, ветерану правозащитного движения, главе московской хельсинкской группы, сегодня исполнилось 80 лет. Израиль освободил большую группу палестинских заключенных – 255 человек. В Москве жители северо-западного округа второй день подряд проводят акцию протеста против уплотнительной застройки на улице маршала Бирюзова. 10 участников акции задержаны. Я хочу напомнить нашим слушателям, что в 10 часов вечера по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода», как всегда, кроме понедельника, аналитическая программа «Время и мир». Сегодня в числе главных тем, естественно, 80-летие легендарной правозащитницы Людмилы Алексеевой. Я уже говорил, что этой дате и этому человеку будет посвящено несколько программ «Радио Свобода», а также проблемы ввоза экзотических животных в Россию и 100-летие знаменитого фантаста и палеонтолога Ивана Ефремова. «Время и мир» повторяется на волнах «Радио Свобода» завтра в 2 часа ночи и в 10 утра по московскому времени. А А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежих американских газет. И вновь вместе со мной в студии мой коллега Иван Толстой. Иван, еще раз здравствуйте.
Еще раз здравствуйте.
Ну, пожалуйста, вам слово.
Заявление редактора журнала Foreign Affairs в связи с отказом министра иностранных дел России Сергея Лаврова от публикации своей статьи в номере за сентябрь-октябрь 2007 года, комментирует главный редактор. Как известно, министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил с заявлением, в котором разъяснил причины отказа от публикации своей статьи. Полный текст статьи, отредактированный журналом Foreign Affairs, сейчас размещен на сайте российского министерства иностранных дел. В ответ на замечание редактор Foreign Affairs Джеймс Ходж выступил с заявлением. Эссе министра иностранных дел, пишет он, было принято к публикации, а затем подвергнуто принятому в журнале процессу редактуры, в ходе которого уточняются неясные места, устраняются повторения, но ни в коем случае не изменяется политическое содержание. Министру иностранных дел был отправлен отредактированный вариант статьи, а также пояснение, что автор может вносить любые изменения, которые, по его мнению, лучше передадут его мысли. Подобное пояснение дается всем нашим авторам. Министр Лавров, продолжает главный редактор Foreign Affairs Джеймс Ходж, возвратил текст с рядом исправлений, и все они были включены в окончательный вариант. Более того, журнал принял исправление после подачи номера в набор, последовавший за саммитом Буш-Путин в Мэне. Сотрудник пресс-службы российского посольства в Вашингтоне высоко оценил отредактированный вариант, никоим образом не указав на то, что какие-либо важные элементы статьи были исключены из текста или искажены. Предложенный Сергеем Лавровым заголовок «Сдерживание России», двоеточие, «назад в будущее», вопросительный знак, был также принят. Его, как и других авторов номера за сентябрь-октябрь, попросили добавить под заголовок с целью привлечения внимания читателей. Для облегчения задачи журнал предложил несколько примерных вариантов, но подчеркнул, что окончательную форму министр выберет сам. Сотрудники посольства, представлявшие министра иностранных дел, знали по телефонным разговорам и обмену сообщениями электронной почты с редактором журнала, что Foreign Affairs не диктовал, каким должен быть подзаголовок. Foreign Affairs даже задержал доставку номера в типографию, чтобы дать министру иностранных дел дополнительное время для составления подзаголовка. Вместо этого он без объяснений отозвал статью. Таково в журнале Foreign Affairs объяснение главного редактора.
Объяснение туманное, да, я бы сказал, как со стороны Лаврова, так и со стороны редактора по-своему. Ну, бог с ним, Иван Никитич, давайте продолжим нашу беседу. Следующая тема будет так называемая русская, как мы говорим, или американская?
Да, совершенно верно, это русская тема глазами американского московского корреспондента газеты Washington Post Питера Финна. Эта тема посвящена новым пособиям по истории и обществоведению. Питер Финн познакомился с двумя учебно-методическими пособиями для учителей истории и обществоведения, или обществознания, которые частично написаны политическими консультантами Кремля, и сделал вывод, что российские власти пытаются наполнить учебный процесс духом национализма. В пособии по истории приводится хвалебный обзор путинского президента. Цитата из пособия. «Мы видим, что практически каждое важное свершение связано с именем и деятельностью президента Путина». Конец цитаты. Для пособия по обществознанию характерна враждебность по отношению к Соединенным Штатам. Главный автор книги для учителей новейшей «История России 45-2006» Александр Филиппов, заместитель руководителя Национальной лаборатории внешней политики, а редактор пособия «Социальные исследования. Глобальный мир в 21 веке» профессор политологии из Московской высшей школы экономики Леонид Поляков.
Ну, Питер Финн не единственный, кто такое мнение высказывает из западных журналистов. Сейчас, конечно, очень много статей на эту тему. Они, в общем, схожи, не знаю, так или нет. У нас осталось еще чуть-чуть времени. Можно вот вкратце просто назвать тему интересную.
Да, тема интересная и достаточно шутливая. В Лос-Анджелес Таймс публикация Томаса Свика. 51 совет путешественникам по странам мира. Вот маленький перечень в завершении моего обзора. В Южной Америке не говорите людям, что вы из Америки. Они тоже живут в Америке. В Европе не держите одну руку под столом во время еды. В мусульманских странах не выражайте восхищение датскими карикатурами. На Кубе не выражайте надежду, что ничего не изменится. В Канаде не притворяйтесь, что вы канадец. В Германии не берите пиво без пенной шапки. В Италии не заказывайте капучино после 11 утра. В Японии не сморкайтесь. В Бразилии не говорите, откуда у меня в тарелке опилки. Это называется сушеная маниока. В Китае поменьше распространяйтесь о Тайване. В Греции не говорите, я этого не заказывал, когда вам принесут ликер Узо с маленькой тарелочкой арахисовых орешков, оливок или сыра. Это за счет заведения. В Англии не троньте королеву. В Таиланде не смейте плохо отзываться о короле. В Ватикане не критикуйте папу. В России не держите руки в карманах. В Казахстане не упоминайте Борота. В Сингапуре не делайте почти ничего. И, наконец, где бы вы ни были, куда бы ни отправились, никогда не говорите, что не любите европейский футбол.
Гениально. Спасибо большое, Иван Никитич. Единственное, вот непонятно, почему в России нельзя держать руки в карманах. Я миллион человек знаю, которые это делают, пока они живы. Спасибо. Я напомню, что Иван Никитич Толстой познакомил вас со свежими материалами американской прессы. Мы продолжаем «Время свободы». В столице палестинской автономии в городе Рамаллах на западном берегу Иордана под руководством главы автономии Махмуда Аббаса сегодня прошла торжественная встреча более чем 250 палестинских заключенных, освобожденных из израильских тюрем, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Равшан Гусейнов.
Палестинские заключенные были доставлены автобусами управления тюрем Израиля на КПП Бейтуния, где их пересадили в палестинский автобус и доставили в Рамаллах. На западный берег были доставлены 255 палестинцев из 256 подлежащих освобождению. Один из заключенных был оставлен в тюрьме, как сообщается, по причинам, связанным с безопасностью. По информации израильского радио, он отказался дать подписку о прекращении террористической деятельности. По словам директора управления палестинской автономии по делам заключенных Зияда Абу Айна, среди 255 отпущенных на свободу палестинцев 30 членов Хамаса и 2 члена исламского джихада. Заявление Абу Айна стало первой официальной информацией о партийной принадлежности освобожденных. До сих пор считалось, что большинство из них принадлежит к движению Фатх, в том числе 15% к Народному фронту за освобождение Палестины и Демократическому фронту за освобождение Палестины. Среди них Абдель-Рахим Маллух, второй человек в руководстве НФОП, известный своими умеренными политическими взглядами. Палестинский министр по делам заключенных Ашраф Арджами заявил ранее, что освобождение около 250 из более чем 10 тысяч палестинских заключенных недостаточно. Большинство из них – люди, уже отсидевшие значительную часть своего срока. Напомню, что целый ряд послаблений палестинцам, включая амнистию, объявлено около 180 боевикам в розыске. Израиль предпринял с целью укрепления позиции Махмуда Аббаса и его нового правительства умеренных, которое было создано после захвата власти в секторе Газа противоборствующей группировкой «Хамас». Палестинское правительство возлагает большие надежды, в том числе и на израильские амнистии боевикам, в обмен на их разоружение, как на важнейший фактор в деле искоренения анархии и разоружения регулярных вооруженных группировок на западном берегу. Попытки правительства Аббаса самостоятельно взять под контроль вооружение на этой территории не увенчались успехом. В свою очередь, Израиль надеется на то, что его жесты доброй воли убедят палестинцев в том, что мирные переговоры лучше вооруженного сопротивления, что, как предполагается, приблизит оба народа к общей цели – созданию палестинского государства и его мирному сосуществованию бок о бок с Израилем. Мы хотели бы, чтобы больше боевиков сложили оружие и тем самым позволили Израилю и палестинской автономии сосредоточиться на их совместной цели – реализации плана о двух государствах для двух народов, заявила пресс-секретарь правительства Израиля Мири Эйсин. Для «Радио Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
Мы продолжаем «Время свободы». Из Петербурга на Эльбрус в рамках ежегодного проекта «В поисках утраченных знаний» отправился отряд международной научно-исследовательской экспедиции. Ее цель – испытать новый метод увеличения устойчивости человека к холоду в условиях высокогорья. Автор проекта – директор киностудии исторического фильма «Фараон» Ирина Архипова. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Эта экспедиция посвящена памяти выдающегося русского ученого, основателя факультета прикладной математики процессов управления Петербургского государственного университета Владимира Зубова. Вот уж воистину новое – это хорошо забытое старое. Ведь метод увеличения холодоустойчивости человеческого организма только переоткрыт российскими учеными, которые исследовали, как влияет высотная гипоксия на легочный термогенез человека. Аналогом этого метода является тибетская йога Туммо, для которой не нужны были ни математическое моделирование, ни теория управления человеческим организмом. Ведь тибетские монахи давно умели противостоять холоду, правда, обучение этой практике требовало долгих лет уединенных упражнений. Говорит доцент кафедры физической культуры и спорта Петербургского государственного университета Ринат Минвалеев.
Физиологический механизм этого метода до последнего времени был практически неизвестен. Однако, благодаря союзу меня как физиолога и Анатолия Ивановича Иванова как математика, а также при участии Алексея Васильева как переводчика, который предоставил нам наиболее полные переводы текстов вот этих закрытых традиций, нам удалось составить математическую модель, поскольку единственным научным способом на сегодняшний день было остается метод математического моделирования, который как раз позволил нам значительно повысить эффективность этого метода. Интерес вообще к холодоустойчивости был всегда очень высокий. Сами тибетские монахи весьма гордились этим своим свойством, хотя ничего, кроме заявления о том, что они это делают, у нас, к сожалению, на сегодняшний день нет. Единственное научное исследование, которое было опубликовано в журнале Nature в 1982 году, нам не дало практически никакой информации о том, что именно за практику они демонстрировали. Поэтому мы подошли со своих позиций и, разобравшись с физиологическим механизмом, на основании тех систем дифференциальных уравнений, которые позволили нам значительно увеличить эффективность этой методики, мы смогли при минус 20 не просто высидеть на морозе, но и высушить на себе мокрые простыни. Из модели вытекает, что сочетание высотной гипоксии и низких температур, ради чего всегда и стремились в горы люди вот этих традиций, следовало, что там должно быть резкое усиление эффективности. Что мы намерены проверить и провести строгие замеры. Кроме того, мы будем смотреть показатели крови. Одним из высоковероятных претендентов на источник энергии – это сжигание жиров, то есть внутрилегочный термогенез. Результаты, естественно, будут обработаны после завершения экспедиции и представлены в академических журналах.
Функцию переводчика, то есть связи с древней традицией, выполняет комментатор текстов по буддийской философии, восточным практикам и традиционной восточной медицине Алексей Васильев.
Два века в Европе ходят слухи о чудесных достижениях тибетских монахов, в том числе во владении искусством управления теплом и холодом. Различные европейские путешественники описывали или доносили слухи о том, как это происходит. В самой тибетской традиции Туммо выполнял очень важную функцию, являясь одной из важнейших тибетских йог. Основная традиция Туммо была занесена в Тибет в XI веке при передаче учения от индийского йога Наропы тибетскому йогу и наставнику, переводчику Марпе. Туммо – йога внутреннего тепла. Искусство, которое помогает вырабатывать тепло в чрезвычайно экстремальных условиях горного Тибета. Эта йога не только выполняла важную функцию в собственной буддийской практике, но и помогала людям выживать в условиях, допустим, когда они оказывались застигнутыми снежным обвалом или отшельникам, которые проводили зимы в холодных пещерах. По крайней мере, так говорится в текстах.
Экспедиция продлится около 2 недель.
Над материалом об экспедиции петербургских ученых на Эльбрус работала корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская. В Москве 18:30. Основные новости этого часа коротко.
«Радио Свобода». Новости.
Президент адвокатской палаты Москвы Генри Резник заявил, что считает политически мотивированными ряд громких уголовных дел в России. Среди таких дел он назвал дела Ходорковского, Гусинского и Манана Сломозян. В Грозном убит сотрудник милиции, еще один ранен, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Мэр Архангельска Александр Донской освобожден из-под стражи. На Украине число госпитализированных после крупной железнодорожной аварии в Львовской области превысило 160, 34 из них – дети. Людмиле Алексеевой, ветерану правозащитного движения в России, главе Московской хельсинкской группы, сегодня исполнилось 80 лет. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун вновь заявил, что считает совершенно оправданной реакцию британских властей на отказ России выдать Андрея Лугового, которого в Лондоне считают причастным к гибели Александра Литвиненко. Ответственность за похищение в Афганистане группы граждан Южной Кореи и двух граждан Германии взяли на себя талибы. 18 корейцев были похищены в четверг, немцы – в среду. Израиль освободил большую группу палестинских заключенных – 255 человек. Подавляющее большинство – боевики партии «Фатх», лидером которой является глава палестинской автономии Махмуд Аббас. Главный санитарный врач Томской области Николай Зинченко приговорен к 1,5 годам заключения в колонии-поселении за взятки. В Новосибирске из роддома в инфекционную больницу пришлось перевести 11 новорожденных. В родильном доме вспышка гнойно-септической инфекции. В Москве жители северо-западного округа второй день подряд проводят акцию протеста против уплотнительной застройки на улице маршала Бирюзова. 10 участников акции задержаны. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Сегодня, напоминаю, 20 июля.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
20 июля 68 года. Воспоминания писателя Юрия Кроткова о грузинском поэте Тициане Табидзе.
Мой родной город Тбилиси. Наша Грибоедовская улица. В доме номер 18 на втором этаже жили две семьи. Художника Василия Кроткова, моего отца, и поэта Тициана Табидзе. Вот я вижу, как Тициан выходит из парадного, а в петлице его пиджака непременная, неизменная гвоздика. С этой гвоздикой Тициана изобразили на полотнах и Судейкин, и Ладо Гудиашвили. Жена Тициана, Нина, была по существу моей крестной матерью. Здесь, у Тициана Табидзе, я видел таких известных писателей, как Сергей Есенин, Андрей Белый, Анре Жид, Пастернак, Антокольский, Тихонов и другие. Жарким тбилисским летом, до поздней ночи, через открытые окна, я слышал голоса Тициана и Нины, которые очень любили играть в восточные нарты. Шаши-беши, панджияки, дусе, ягнеби.
Голоса прошлого из архива «Радио Свобода».
В 1937 году Тициана Табидзе арестовали. Что же произошло с Тицианом Табидзе? В 1937 году Лаврентий Берия вызвал к себе поэта Паола Яшвили и потребовал от него, чтобы он публично признался в связи с турецкой или польской разведкой. Он дал ему на раздумье 2 дня. Паола, вернувшись к себе домой, взял в рот дуло охотничьего ружья и застрелился. Тогда Лаврентий Берия вызвал к себе Тициана Табидзе и сказал ему, что он должен написать статью для газеты «Коммунисты», в которой он должен обвинить Паола Яшвили в шпионаже. Берия дал Тициану 2 дня на раздумье. Через 2 дня Тициана арестовали. Нина 17 лет ждала возвращения Тициана, а в ноябре 1955 года, присутствуя на процессе Рапава, Рухадзе, Церетели, Кремяна и других, узнала, что Тициан был убит на допросе через 3 дня после ареста. В заключение я скажу по-грузински. Гаумарджос Тициан Табидзе.
Воспоминания писателя Юрия Кроткова. Радио «Свобода». 20 июля 68 года.
Рубрику «Голоса прошлого» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей культуры. У микрофона вновь Игорь Померанцев.
Более 700 поляков, включая бывшего премьер-министра Тадеуша Мазовецкого и бывшего министра иностранных дел Владислава Барташевского, подписали открытое письмо, осуждающее антисемитские высказывания консервативного священника, главного редактора католической радиостанции «Радио Мария» Тадеуша Рыдзика. В лекции, прочитанной в школе журналистики, Рыдзик назвал евреев жадными и обвинил президента Леха Качинского в том, что он предоставил земельный участок в Варшаве под строительство музея польских евреев. Письмо призывает руководство католической церкви Польши объяснить священнику, что согласно церковной доктрине антисемитизм является грехом. Ранее Тадеуш Рыдзик утверждал в радиопередачах, что в 90-е годы евреи якобы получали взятки от польских властей, потому поддержали вступление Польши в НАТО. Он также назвал еврейскую общину «корпорация Холокост». Миланский оперный театр «Ла Скала» отмечает 30-ю годовщину со дня смерти Марии Каллас. К этой дате будет выпущена книга, организована выставка и показан фильм о жизни и творчестве выдающейся певицы. Мария Каллас умерла 16 сентября 1977 года в возрасте 53 лет. Она дебютировала в «Ла Скала» в 1951 году. 600 тысяч человек посетили международный фотофестиваль «Фото Испания» в Мадриде. Самым большим успехом у посетителей пользуется цикл африканских фотографий бразильского фотохудожника Себастьяно Сальгадо. Фестиваль открылся в июне и завершается в воскресенье. Его бюджет составил 4,5 миллиона долларов. В фестивале приняли участие более 400 фотографов. Актер Бенисио Дель Торо сыграет латиноамериканского революционера Че Гевару в фильме совместного испано-американского производства, который поставит Стивен Содерберг. Фильм будут снимать в Испании. Бенисио Дель Торо – известный голливудский актер, родившийся в Пуэрто-Рико. Наиболее известные фильмы с его участием – «Страх и ненависть в Лас-Вегасе», «Трафик», «Город грехов». В Пакистане трижды неофициально показали первый пакистанский фильм ужасов «Земля дьявола». Картина снята в традициях Голливуда, однако события разворачиваются в современном Пакистане. Главные герои – пятеро подростков, заблудившиеся по дороге на рок-концерт. По ходу событий они встречают психопатов, зомби, каннибала и прочих неординарных личностей. На сайте «Радио Свобода» опубликован второй номер литературного приложения под редакцией Владимира Губайловского. Среди авторов – поэты Борис Херсонский, Санжар Янышев, Алексей Дьячков, прозаики Михаил Бутов, Александр Ильичевский, Вероника Боде, Женя Снежкина, Тамара Орлова и другие.
С новостями культуры вас познакомил Игорь Померанцев.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах «Радио Свободный стиль» Томск, «Радио Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете «Время свободы». В Великобритании, как и во многих других точках земного шара, тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч, возможно, поклонников отсчитывают дни и уже часы до поступления в продажу 7-й заключительной книги о мальчике-волшебнике Гарри Поттере, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Воронцова.
7-й роман о Гарри Поттере поступит в продажу 21 июля, сразу после полуночи. В этот же момент в интернете начнется живая трансляция авторского чтения отрывков из книги. Автор Джоан Роулинг будет раздавать автографы и читать свой последний роман ночью в Музее естественной истории в Лондоне. Билеты на это мероприятие распроданы уже давно, но видеофайл будет храниться еще как минимум 2 недели на интернет-сайте издательства «Блумсберг». Впервые в истории все версии этой книги выйдут в свет одновременно. 7-й роман об учениках школы волшебников в Хогвартсе появится как обычное издание, подарочная версия для слабовидящих и издание шрифтом Брайля, а также как аудиокнига. Общая длительность аудиокниги составляет 24 часа и 1 минуту. Как и прежние романы Роулинг, начитывал книгу британский актер и писатель Стивен Фрай, известным российским зрителям по сериалу «Дживс и Вустер» или по роли Оскара Уайлда. На интернет-сайте издательства лежит небольшой ролик.
Hello there, Stephen Fry here.
Я только что закончил зачитывать роман Джей Кей Роулингс, и он великолепен. Впервые в истории эта запись пойдет в продажу в один момент с книгой. Конечно, я не могу раскрыть вам, что происходит в истории, но скажу напоследок вот что. Как говорят в Хогварте...
Драго Дормиенс Нунквам Титиландус, как говорят в Хогвартсе.
Общий тираж первого издания – 12 миллионов. Только в одном интернет-магазине роман заказали более 2 миллионов человек. Это бьет все мировые рекорды. Ни одна книга не получала еще столько предварительных заказов. Неудивительно, что еще до появления книги на прилавках возникло несколько скандалов. И тут прослеживается интересная динамика современного рынка. Если раньше для книготорговцев выход новой книги о Гарри Поттере было манной небесной, то теперь торговые сети сражаются за максимальную скидку, которую они могут предоставить покупателям. При том, что рекомендованная розничная цена на этот роман в Британии – 17 фунтов 99 пенсов, продавцы выставляют его по цене в 2 раза ниже, а на интернет-аукционе книгу можно найти даже за 6 фунтов. Сильнее всего это скидочное соревнование бьет по небольшим частным книжным магазинам с меньшим оборотом, говорит Майкл Гибс из книжного магазина в деревне Боллингбрук.
Из-за того, какие скидки на предпоследнюю книгу дали супермаркеты, я вынужден продавать заказанный товар с убытком для себя. Несколько раз в сети попадались попытки хакеров обнародовать сюжет или даже целый текст романа. Для Радио Свобода из Лондона Елена Воронцова.
Мы продолжаем «Время свободы». Резкое похолодание отношений России и Запада почти по всем дипломатическим направлениям заставляет экспертов и политиков говорить о возможной внешнеполитической изоляции Москвы. Одно из таких мнений в рубрике «Политика онлайн», которую подготовил Кирилл Кобрин.
Россия в бытность свою империи несколько раз оказывалась в ситуации международной изоляции. В середине 19 века это закончилось катастрофической Крымской войной, в начале 20-го еще более катастрофической русско-японской. Сейчас мировые лидеры понимают опасность ситуации и, не переставая довольно жестко противостоять Москве по ряду вопросов, стараются быть очень осторожными в любых выводах о масштабе нынешних противоречий. В этом духе высказалась госсекретарь США Кондолиза Райс, подчеркнув, что противоречия по вопросу Косово не должны привести к внешнеполитической изоляции России. Некоторые шаги по смягчению ситуации, по крайней мере на словах, предпринимает и Кремль. В четверг российский президент Владимир Путин заявил:
«Я думаю, что российско-британские отношения будут развиваться нормально. Мы заинтересованы в развитии этих отношений как со стороны России, так и со стороны Великобритании. Но нужно соизмерять любые наши действия со здравым смыслом. Нужно уважать законные права и интересы своих партнеров, и тогда все будет получаться наилучшим образом. Уверен, что и с этим мини-кризисом мы тоже справимся».
На сайте газеты «Газета» авторская колонка Демиса Паландова «На пути к изоляции».
Увещевание относительно недопустимости изоляции России не более чем дипломатическая формальность. Вполне возможно, сказанное лишь для того, чтобы хоть как-то подсластить совсем другую пилюлю. «Косово получит независимость от Сербии, несмотря на возражения России», заявила Кондолиза Райс. На вопрос о том, планируют ли Соединенные Штаты для этого действовать за рамками ООН, Райс ответила: «Мы настаиваем на независимости Косово и добьемся этого тем или иным путем».
Автор статьи «На пути к изоляции» считает, что происходящее вовсе не результат злого умысла Запада, а следствие несовпадения осмысленного внешнеполитического интереса США и их союзников и отсутствия продуманной внешней политики России.
Понять, чего хотят американцы, несложно. Для США проект по признанию независимости Косово очень важный с внешнеполитической точки зрения. Ввязывание в этот конфликт, последующая победоносная операция, должна завершиться так, как это запланировала команда Буша. На этом завязаны отношения с Европой. Чего хотят британцы, тоже понятно. Национальная идея безопасности и соблюдения законов была жестким образом попрана убийством гражданина Британии в центре Лондона, да еще и с применением радиоактивных материалов. Не завершить это дело, не сделать так, чтобы подобное не повторилось, британские правоохранительные органы позволить себе не могут.
А вот понять, чего хочет Россия, считает Демис Паландов, невозможно.
Не только в этих конкретных эпизодах, а вообще. В чем заключается российская международная политическая доктрина? Ну, не в лозунгах же о сильной и более уверенной в себе России. И не в наборе слов «деидеологизация», «диверсификация», «конкуренция», «диалог цивилизаций». Где политика? Не антиамериканская, не антибританская, не анти какая-нибудь еще, а именно российская. Кто наши союзники? Только не говорите про Венесуэлу, это несерьезно.
Так считает обозреватель газеты «Газета» Демис Паландов. Кирилл Кобрин, «Политика онлайн».
В Москве 18:45. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Президент адвокатской палаты Москвы Генри Резник заявил, что считает политически мотивированными ряд громких уголовных дел в России. Среди них он назвал дела Ходорковского, Гусинского и Манана Сломозен. На Украине число госпитализированных после крупной железнодорожной аварии в Львовской области превысило 160. 34 из них – дети. Людмиле Алексеевой, ветерану правозащитного движения в России, главе Московской хельсинской группы, сегодня исполнилось 80 лет. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун вновь заявил, что считает совершенно оправданной реакцию британских властей на отказ России выдать бизнесмена Андрея Лугового. Израиль освободил большую группу палестинских заключенных, 255 человек, подавляющее большинство – боевики партии «Фатх».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Большинство российских граждан, 88%, считает необходимым введение государственного регулирования цен на хлеб, тогда как только 9% уверены, что этого делать не следует. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного в середине июля аналитическим центром Юрия Левады. Отвечая на другой вопрос, 82% респондентов заявили, что в стране необходимо ввести дотации на хлеб для малоимущих слоев населения. 14% выступают против этого, а 4% не смогли ответить, нужны или нет такие дотации. В свою очередь, президент Российского зернового союза Аркадий Звачевский поддерживает идею дотирования малоимущих, но выступает против регулирования цен на хлеб.
И опыт Израиля, и опыт других стран, и опыт наших регионов отдельных, которые пытались заниматься подобной политикой в хлебном рынке, всегда показывает определенные негативы. Фиксируя цену или вообще любым способом удерживая цену, давя на нее, в том числе и административным ресурсом, мы автоматом дотируем богатые карманы. Они имеют возможность покупать больше, да, дешевле и так далее. В любом случае, на это регулирование затрачиваются средства из бюджетов. Отдайте эти деньги малоимущим и позвольте малоимущему карману целенаправленно покупать дорожающий хлеб.
Специалисты считают, что хлеб в России дальше будет дорожать. Причем связано это будет не с дефицитом зерна на внутреннем рынке, а с ростом мировых цен на него. По прогнозу Министерства сельского хозяйства, урожай в России в нынешнем году будет несколько ниже, чем в прошлом. Однако собранного зерна будет достаточно как для удовлетворения собственных потребностей страны, так и для обеспечения экспорта. Более того, и в перспективе, как утверждает руководитель министерства Алексей Гордеев, России не следует опасаться возникновения дефицита продуктов питания, прежде всего хлеба, на своем внутреннем рынке.
До революции мы кормили многих, в том числе и Европу кормили. И потенциал наш сельскохозяйственный очень высокий в мире. Он будет востребован после нефти и газа в ближайшее время. Сегодня время новых технологий. Если мы возьмем прошедший год, сложнейшие климатические условия. 50 лет не было таких условий. Тем не менее, мы сработали так, что в стране есть все. И прежде всего хлеб есть. Почему? Появились новые технологии, способные противостоять климатическим стрессам.
Ассоциация российских банков предлагает внести изменения в законодательство, дающие банкам право в определенных случаях отказываться от исполнения договора банковского счета. Как считают ее эксперты, это должно происходить, если у банка есть обоснованные подозрения по операциям клиента. Если при открытии счета были предоставлены недостоверные или недействительные документы, а также если клиент проводит запутанные или необычные сделки, экономический смысл которых непонятен. Германский концерн «Сименс» начинает сегодня производство высокоскоростных поездов, предназначенных для эксплуатации в России на направлениях Москва-Санкт-Петербург и Москва-Нижний Новгород. В декабре 2004 года государственная компания «Российские железные дороги» и «Сименс» подписали соглашение на поставку 60 таких поездов ориентировочной стоимостью 1,5 миллиарда евро. При этом отмечалось, что их выпуск должен быть организован в России. Однако новое руководство РЖД изменило условия соглашения, согласившись купить у «Сименс», начиная с 2008 года, 8 высокоскоростных поездов, произведенных в Германии. Стоимость контракта почти 280 миллионов евро. Кроме того, еще 300 миллионов евро «Сименс» получит за обслуживание этой техники в течение 30 лет. Польша с сегодняшнего дня упрощает въезд в страну трудовых мигрантов из России, Украины и Белоруссии, желающих получить там работу, сообщил представитель Министерства труда и социальной политики. По новым правилам, польские предприятия всех отраслей экономики получают право дважды в год принимать на работу на срок до 3 месяцев граждан России, Украины и Белоруссии, причем порядок получения въездных виз для них будет упрощен. По оценке Министерства труда, Польша ежегодно нуждается в 500 тысячах иностранных рабочих, прежде всего в сельском хозяйстве и строительстве. Вместе с тем, Россия сейчас сама остается одним из крупнейших в мире потребителем услуг трудовых мигрантов. Их численность в стране, по оценке руководителя Федеральной миграционной службы Вячеслава Поставнина, уже составляет до 20% от всего трудоспособного населения.
Мы второе место в мире по количеству мигрантов в стране после Соединенных Штатов Америки. Ни Соединенные Штаты Америки, ни мы не можем обойтись без труда мигрантов. Я должен сказать, что опасность, кстати говоря, от мигрантов существует, конечно, во всех странах, все это понимают, но позитива от них больше. Экономика просто уже не может существовать без труда этих мигрантов. Представляете, 10 миллионов, это примерно 20% рабочей силы, а может быть и больше, задействованной в экономике, если мы сейчас изымем из этого процесса. Мы не то, что не удвоим ВВП, мы просто снизим уровень жизни наших граждан.
Японская компания Toyota, впервые ставшая в начале 2007 года крупнейшим в мире производителем автомобилей, во втором квартале вновь уступила лидерство американскому концерну General Motors. Разница составила 38 тысяч автомобилей при общих объемах продаж обеих компаний около 2,5 миллионов. Тем не менее, по итогам всего первого полугодия, Toyota по-прежнему чуть опережает General Motors на 42 тысячи автомобилей при общих продажах 4 миллиона 700 тысяч. При этом объем текущей прибыли японской компании почти в 60 раз превосходит прибыль General Motors, бывшей крупнейшей автомобильной компании мира в течение последних 76 лет. Курс доллара на сегодня 25 рублей 42 копейки. На выходные понедельник 25.41. Евро сегодня стоит 35 рублей 9 копеек. Курс на следующие дни 35.08. На международных торгах к этому часу за евро дают доллар 38 центов.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока». Ровно год назад в столице Великобритании начал работать обновленный и сменивший адрес Пушкинский дом – культурный центр русской общины Лондона, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
У Пушкинского клуба в Лондоне давняя история. Он был задуман полвека назад как место встречи не только живущих в британской столице русских эмигрантов, но и людей всех национальностей, интересующихся русской культурой. Клуб был зарегистрирован как некоммерческая культурная организация, а дом, в котором он размещался, был куплен на средства членов клуба и его друзей и передан во владение попечительскому совету. Инициатором создания клуба в 1954 году была Мария Михайловна Кулман, дочь знаменитого русского хирурга Михаила Зернова. Спустя 4 года по инициативе ее семьи и друзей из первой волны русской эмиграции для клуба был куплен старинный особняк в престижном лондонском районе Ноттинг-Хилл-Гейт. Мария Кулман стала первым председателем его попечительского совета. В клубе не только проходили лекции о русской культуре, но и устраивались выставки, концерты. Там же были открыты курсы русского языка. В Пушкинском клубе бывали и выступали многие известные деятели русской культуры. Писатели Александр Твардовский и Константин Федин, балерины Галина Уланова и Тамара Корсавина. Там устраивали свои выставки художники Мстислав Добужинский и Леонид Пастернак. Выступали с лекциями известные английские специалисты по русской культуре, в том числе Исайя Берлин и Элизабет Хилл. Поначалу во главе клуба стояли представители первой русской эмиграции. Затем в попечительский совет вошли и англичане, а также живущие в Лондоне русские эмигранты третьей волны, приехавшие в Англию уже после распада Советского Союза. Сейчас, по непроверенным данным, русская община Великобритании насчитывает свыше 200 тысяч человек. В Лондоне появились русские магазины, школы, клубы, дискотеки, выходят две русскоязычные газеты. Так что идея создания многопрофильного русского культурного центра, основой которого мог бы стать Пушкинский клуб, стала в Британии еще более актуальной. Второй этап деятельности Пушкинского клуба, или Пушкинского дома, как его сейчас называют, начался в июне 2006 года, когда он переехал в новое здание в районе Блумсбери, и его возглавил английский дирижер и музыкант Джулиан Галланд. Продолжает ли нынешний Пушкинский дом традиции старого Пушкинского клуба, спросила я Джулиана Галланда.
У них много общего. И одна из общих черт – это то, что мы, как и старый пушкинский клуб, открыты для любых посетителей, будь то русские, англичане или люди других национальностей. Мы открыты для всех. И это главное, что мы заимствовали у старого пушкинского дома – дух открытости для всех.
Каким социальным группам принадлежат посетители пушкинского дома?
Люди, которые нас посещают, настолько не схожи, что мне трудно причислить их к каким-то категориям или классам. Это люди из самых разных социальных групп, люди разной образованности и культуры. Это молодые и пожилые, богатые и бедные, здоровые и не очень. Это невероятное смешение людей, к чему я, собственно, стремлюсь. Не могу даже сказать, что это только русские или русскоговорящие. К нам приходит очень много англичан, французов, американцев, канадцев, африканцев. У нас читал свои стихи иракский поэт, и они переводились на русский. У нас можно увидеть невероятное разнообразие людей.
В Пушкинском доме проходит много музыкальных концертов. Не связано ли это с тем, что его возглавил профессиональный музыкант?
Знаете, когда я возглавил Пушкинский дом, многие выражали обеспокоенность, что концерты будут проходить чуть ли не ежедневно в ущерб поэзии, лекциям и другим мероприятиям. На самом же деле, музыка начала звучать у нас намного позже всего, что у нас происходит. Сейчас у нас появился прекрасный рояль, и будет много концертов. Музыка – неотъемлемая часть русской культурной жизни, так что вполне естественно, что она звучит и у нас.
Говорил глава Пушкинского дома в Лондоне Джулиан Галланд. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока» завершил эти часы программы «Время свободы». Как всегда, в 8 вечера на наших волнах итоговый выпуск «Времени свободы» ведет его Андрей Шарый. И он по традиции уже присоединился ко мне в студии, чтобы рассказать о программе. Добрый вечер, Андрей, вам слово.
Добрый вечер, Александр. Ну, какими-то великими новостями сегодня, может быть, к счастью, мы порадовать слушателей не можем. Россия и Великобритания продолжают политическую перепалку. Об экстрадиции Андрея Лугового и высылке дипломата в вашей программе подробно рассказывалось о новых заявлениях Лугового, которые, в общем, ничего особенно нового в себе и не содержат. Известной правозащитнице Людмиле Алексеевой сегодня исполнилось 80 лет, и эту дату либеральные политики, правозащитники, защитники и интеллектуалы рассматривают как возможность еще раз вспомнить о проблемах правозащитного движения в России. Эксперты обсуждают введенный Москвой мораторий на ограничение обычных вооружений в Европе, а в Германии начались съемки спорного фильма о заговоре против Адольфа Гитлера. Таковы пятничные главные темы дня. Эфир через час 10 минут. Всех жду у радиоприемников.
Спасибо, Андрей. А сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей». Ведет его сегодня Виталий Портников, а гости студии – политолог Сергей Романенко и временная поверенная в делах Сербии в России Елица Курьяк. Тема разговора – ситуация вокруг косовского кризиса и статуса края. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Очень трудная и даже преследуемая сверху. Конечно, у нас есть и гражданское общество.
Рассчитываем на то, что правительство Узбекистана изменит решение.
Я думаю, что российско-британские отношения будут развиваться нормально.
Да, сержант проводил зарядку. Артем отказался делать какие-то упражнения.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 11625, 11725, 15130 и 15170. Говорит Радио Свобода.